Мы с вами действительно сегодня немножко географически подвинемся, но прежде чем мы подвинемся, я хотел сказать несколько слов общего характера, потому что действительно мы давно не встречались, и мы последнее время, начиная с трагедии Октябрьской, мы в основном обсуждаем связь между еврейским народом и исламом и арабским миром. Сегодня эта, в общем, тема, она более чем актуальна, очень много вопросов и сюжетов, которые связаны с этим в далекой исторической перспективе, вдруг стали актуальными для миллионов людей, для их восприятия, для их понимания ситуации. И сегодня я как раз хочу поговорить немножко о предшествующем периоде и об особом регионе. Регион, который называется Севером Африки. Не знаю, насколько видно тем, кто смотрит нашу трансляцию. Значит, здесь есть карта Африки, да, как бы вот сегодняшняя карта современных государств. Она видна, конечно, это к древности имеет малое отношение, но видно значение этого континента, и на самом деле оно, конечно, недооценено, особенно относительно его северной как раз части, той части, которая омывается с самого крайнего севера водами Средиземного моря, то есть ровно того самого Великого моря, которое для всех цивилизаций, которые выходили так или иначе на это побережье, сыграло такую важную коммуникативную роль. Да, как бы это море, в котором встречались потоки, караваны разных товаров, идей, людей и кого только там не было. И в этом отношении нам сегодня, собственно, предстоит поговорить немножко о еврейских общинах, прежде всего в доисламский период, а потом я к концу подойду уже к моменту, я надеюсь, что мы сегодня успеем это обсудить, к моменту, когда, собственно, ислам начинает пробиваться на этот континент. И действительно, вот сегодняшняя картина, она немножко не похожа. Если вы видите, здесь разными двумя оттенками зеленого обозначены разные страны Африки. Это, прежде всего, та часть, которая, над которой давлеет исламская вера, то есть большинство населения этих стран принадлежат к исламу. Это как раз почти вся Северная Африка от запада на восток. Но вот эта вот густота этой закраски, более темная или более светлая, свидетельствует о проценте, да, как бы проценте мусульман и влиянии ислама на жизнь этих обществ. То есть мы видим, что самая северная часть, там, где в основном население с белым цветом кожи, преимущественно, да, как бы это население мусульманское. Что касается чуть дальше, там, где уже большая часть населения это люди с черным цветом кожи, там начинается уже более сложная картина. Если вы слышите периодически разного рода новости, то наверняка обращали внимание на то, что в современных разных странах Западной, в основном Африке, происходят какие-то перевороты, столкновения, разные местные какие-то варианты фундаменталистские исламских организаций захватывают власть, приводят к власти каких-то новых людей или наоборот устраивают какие-то погромы по тем или иным событиям местных христиан. К сожалению, это такой большой конфликт, и значение его в мировой практике еще просто мы не можем даже предугадать. Я не хочу здесь пророчествовать о будущем, но это такая большая мина, которая уже не замедленного, а вполне себе в действии находится. И что там будет дальше будет происходить, это никто не знает. Но мы поговорим сегодня об истории евреев в Северной Африке. К сожалению, в большинстве этих стран еврейские общины на сегодняшний момент либо полностью отсутствуют, либо присутствуют буквально последние там выживающие в этих непростых условиях современного исламского мира, которые исчисляются там, ну, в лучшем случае, вот самая крупная, наверное, община Северной Африки на сегодняшний день жива еще более-менее, это община Марокко, где там числится от 3 до 5 тысяч человек на всю страну многомиллионную. И эти несколько тысяч человек в основном, собственно, присутствуют в одном, по сути, городе, в городе Касабланка. И это единственное какое-то еще более-менее живое место еврейской жизни. То же самое касается небольшой общины в Тунисе, а вся остальная Северная Африка фактически сегодня еврейского населения уже лишена. И поэтому мы в основном, когда говорим, мы говорим о явлениях очень далекого прошлого или даже недавнего прошлого, но которое уже не засвидетельствовано в личных воспоминаниях. А как известно любому человеку, который хоть немножко изучал историю в своей жизни, если нет прямого контакта, да, то есть уровень там, второго, третьего поколения от спрашивающего, если нет прямого контакта с носителями какой-либо культуры, эта культура, в общем, фактически вымирает. От нее остаются... Иногда очень красивые памятники и все прочее, но она исчезает. Так вот, в этом длинном своем вступлении я хочу сказать, что в отличие от всего этого, еврейские общины Северной Африки продолжают по сути своей, конечно, в другом виде уже сильно, но тем не менее существовать в нашей с вами стране. В Израиле огромная община выходцев из североафриканских стран. В некоторых случаях они там в каких-то областях жизни, экономики, чего-то еще, культуры, они давлеют, и это просто видно и очевидно. Вот этот образ условного марокканского еврея, там, да, какого-то такого усредненного, да, он очень присутствует. И не только в Израиле, есть еще несколько стран в мире, где, в общем, вполне живая еще ситуация с выходцами из Северной Африки, ну, прежде всего, конечно, я должен, наверное, упомянуть здесь Францию, да, как бы, которая, ну, нынешняя еврейская община примерно пополам разделена, вот одна половина – это те, кто в 50-е, 60-е годы 20 века перебрались на территорию Франции после обретения независимости этими самыми североафриканскими арабскими в основном государствами, и там продолжилась их своя довольно богатая культурная жизнь. Все, это мое длинное вступление, то есть оно исходило из того, что эта культура не мертва. К счастью для нас, эта культура не мертва, она продолжает иметь своих носителей в разных землях, в разных странах. И сегодня в основном мы будем говорить о совсем древних временах. И начнем мы, собственно, с такого, я бы сказал, немного легендарного происхождения. Всегда вечная история, которая наверняка, опять же, знакома любому, кто хоть как-нибудь, когда-нибудь имел дело с историей еврейских общин. Это история того, как возникала в том или ином виде еврейская община. Очень мало мест на земле, где мы можем точно сказать, и мы точно знаем, когда первые евреи осели на этом месте и стали их постоянными жителями. Северная Африка в этом отношении не является исключением. Естественно, первый пункт, который нам должен быть знаком любому, наверное, да, из нас, это сложные взаимоотношения с такой страной, как Египет. Да, как бы древний Египет, который, безусловно, на страницах текстов Танаха появляется постоянно. С чем связано, собственно, рождение еврейского народа, исход из Египта, с чем связаны очень сложные взаимоотношения в более поздние времена, во времена Древнеизраильского царства, например, когда Египет был соседом, по сути, царства, легендарного царства Давида и Шломо, и, в общем, отношения с ними были весьма и весьма сложными в всю эпоху древности, которая записана в разных книгах Танаха. Но если мы посмотрим на саму территорию Северной Африки, то у нас есть легенда. Легенда о том, что когда-то давно-давно, в времена завоевания Яшуа бен Нуном земли Израиля, земли Ханаана, как она тогда еще называлась, Эрец Кнаан, часть народов, которые жили на этой земле, восприняли евреев как врагов и начали с ними, собственно говоря, войну. Эта война закончится тем, что большая часть этих народов будет покорена и уничтожена. А было одно из племен, легендарно, да, которое называется там Гиргашим на иврите, которое якобы заключило определенный такой союз, что они покидают эту территорию и, соответственно, отправляются куда-то там далеко. И вот существовала древняя легенда, она на самом деле зафиксирована еще в 19 веке, относительно недавно, среди евреев Северной Африки, о том, что в далекие-далекие времена якобы часть населения Северной Африки, это были, собственно, потомки тех самых гиргашим. И они осели где-то на северо-западе Африки, в том регионе, который получил название Магриб. Да, как бы. Да, здесь мне надо, наверное, географически тоже два слова сказать. Я наверняка еще буду к этому возвращаться, но все-таки это тоже такая часть вступительная немножко. А североафриканская территория, она разделена на несколько важных культурных подрегионов. Да, как бы. Одним из них является регион, собственно, связанный с рекой Нил, и это Египет. Безусловно, Египет, Судан, который находится к югу от него там, и так далее. И с другой стороны, есть регион, который вот арабы называли вот этим словом Магриб, он остался на самом деле в некоторых названиях государств, например, Марокко, это то же самое, некоторые искажения, связанные с понятием Магриб, то есть это родственно еврейскому слову Маарав, да, как бы слову, которое означает запад, да, или место, где заходит солнце, где все становится таким менее различимым, да, и так далее. Вот есть страна восходящего солнца, Япония, да, и страна заходящего солнца, это вот скорее территория Магриба. Так вот, территория Магриба это сегодняшний Марокко, Алжир, в какой-то степени иногда говорят о Тунисе, как тоже государстве, которое относится к этому региону. В любом случае, это вот северо-западная его оконечность. И вот там, якобы на северо-западе этой самой Африки, туда добрались когда-то Гиргашим или кто-то еще, значит, из тех племен, которые ушли из земли Кнаан, чтобы не связываться, значит, с Яшуа бен Нуном. Но это легенда, которая, в общем, никак исторически не подтверждается. А что действительно подтверждается? И тут мы не можем не, опять же, опираться на то, что нам известно из внееврейских источников. А известно нам следующее, что в первом тысячелетии до новой эры, в его начале, то есть примерно как раз во времена царства Давида Шломо, там это 10 век, как считается, до новой эры, значит, западная, северо-западная часть Африки, это была территория, очень активно контактировавшая с восточной частью Средиземноморья. А именно с территорией, которая находится к северо-западу от современного Израиля, нынешний Ливан в основном, это территория финикийских городов. Тут я должен два слова сказать, что кто такие финикийцы, это как бы важный момент. Это вот тот самый случай, когда мы можем проверить и археологически, и по другим всяким письменным источникам, которые тоже присутствуют, достоверность текстов Танаха. Дело в том, что финикийцы – это название греческое, которое вошло в разные языки мира. Значит, называли они себя немножко по-другому. Это, собственно говоря, и есть те самые ханаанеи или кнааним в собирательном названии, про которых речь идет в тексте Танаха. То есть это те племена, с которыми евреи не воевали в основном. Да, в основном взаимоотношения между евреями и городами Финикии, они строились на взаимовыгодной основе. Финикийцы были древнейшими торговцами, причем торговцами очень умелыми. Они ходили по всему Средиземноморью, а потом вышли и в Красное море и стали огибать территорию африканского побережья. И везде, где бы они ни появлялись, собственно говоря, происходил примерно одинаковый процесс. Они основывали свои колонии, свои города или какие-то поселения по одному и тому же примерно типу. И эти города становились опорными базами для грандиозного флота, да, как бы и военного, и торгового. Потому что у него было две задачи, да, захватывать и, с другой стороны, торговать. Торговцами они были очень умелыми, о чем мы знаем по разным причинам. И вот как раз между царем Давидом, а потом особенно во времена царя Шломо, происходит, описанный в тексте Танаха в нескольких местах, такой союз между еврейским царством, древнееврейским царством и царством или царствами, их он никогда не составлял единой территории, разных финикийских городов. Прежде всего город, который на иврите называется город Цур, который сегодня существует как какая-то непонятная такая деревушка, да, как бы на этом месте. В русском тексте его называют обычно Тир или Тирское царство. Значит, и вот в союзе с этим царством, судя по всему, евреи занимались и торговыми экспедициями тоже, да, как бы во времена, по крайней мере, царя Шломо есть несколько упоминаний о том, что совместный такой древнеизраильско-финикийский флот совершал путешествие, видимо, в страну Офир, где-то там на берегу Красного моря южнее, да, как бы, и, в общем, видимо, эти контакты продолжались и на берегах Средиземноморья. Так вот, почему это так важно? Потому что, собственно, вся территория Средиземноморского побережья северо-запада Африки, И это территория, которая была освоена финикийцами. Все эти города когда-то в том или ином виде были либо захвачены, либо основаны финикийцами, построены по своему примеру. Самый крупный из них хорошо знаком любому, кто изучал античную историю. Это город Картагениста, так называемый, да, или Карфаген. Значит, город, который потом станет центром большой военно-морской державы, империи, которая вступила в конце первого тысячелетия до новой эры в тяжелый бой с Римом, да, за первенство на всем Средиземноморье и в результате проиграет в этом бою. Но интересно здесь другое. Интересно то, что много очень в силу разных причин очень много у нас остается источников, не только письменных, но и, самое главное, археологически найденных, зафиксированных на побережье со времен, собственно, вот этих финикийских колоний. И те, кто когда-нибудь видел, я не знаю, зайдут когда-нибудь в музеи какие-нибудь или там зайдут на сайты, я не знаю, посмотрят, как выглядят эти камни, керамика, все, что остается, собственно, обычно от древних городов, вы увидите и осознаете для себя, неожиданно, что вы легко читаете финикийские, древнефиникийские тексты. Потому что, собственно говоря, язык древних хананеев – это очень близкий к ивриту. Те же знаки, практически, да, как бы, которые финикийцы разнесли по всему Средиземноморью, знаки алфавита имеется в виду, который получил название в истории древнефиникийское письмо. Да, как бы. Евреи, правда, отрицают, что финикийцы первыми его придумали, что они его скорее разнесли по всему Средиземноморью, но не придумали, а, собственно говоря, он был изначально древнееврейским алфавитом. Да, как бы. Это тот самый древнееврейский алфавит, который... Ну, сейчас вот у нас существует на металлических всяких монетках, шекелях, если кто там читает когда-нибудь, там есть такие значки небольшие, да, как бы обозначающие обычно слово шекель, вот этим вот старым шрифтом, да, значит, который позднее был, ну, скажем так, перестал использоваться еврейским народом. Но если научиться им овладеть, да, это не так сложно, то вы увидите, что язык этих надписей вам хорошо знаком. Это, собственно говоря, язык Наана, тот самый язык, на котором мы сегодня говорим. Но я имею в виду не русский язык, а язык иврит. Значит, очень, очень интересные такие впечатления, очень много приходится иногда читать и изучать, когда люди начинают читать и выясняют, что они, в общем, легко понимают древние финикийские всякие надписи. Но это не древние еврейские надписи, не надо их никогда путать. Так вот, если двинуться немножко далее, то следующая стадия всей этой длинной-длинной истории появления, судя по всему, еврейских общин на этом побережье, она как раз связана с событиями, которые происходили во времена эллинистического мира. Тут я должен немножко вернуться к событиям Хануки. Мы тут как раз прервались на время Хануки, да, и никаких исторических лекций я по этому поводу не давал, по крайней мере, в Талдоте. Но чем интересен текст, который нам известен как так называемые маковейские книги, да, их несколько маковейских книг, которые были написаны по-древнегречески и, собственно, описывали события войн, и не только войн, на самом деле, которые сформировали карту еврейско-эллинистического мира. Первое из них – это описание, собственно, союза между евреями и Римом. Да, как бы союз, который был заключен в тот момент, когда еще не было воссоздано еврейское государство в земле Израиля, то есть когда... Иудея находилась под властью сирийских правителей, которых мы упорно с вами называем греческими, хотя и то, и другое, наверное, будет справедливым, но государство называлось «Держава Селевкидов», да, как бы, которая была, собственно говоря, главным виновником событий, приведших к чуду Хануки. Так вот, во время этого восстания, значит, Иуда Маковей из рода Хашмонаим, он, собственно, пытался заручиться какими-нибудь союзниками. Да, как бы они ему нужны были для, прежде всего, совместной деятельности против селевкидов. И союзников он нашел в двух, как это ни странно, неожиданных местах. Да, как бы первым союзником стал город который многие иногда сравнивают с современным Израилем вообще. В чем-то действительно этот в отдельных сюжетах похоже его, ну скажем так, реноме, на авторитет этого города. Это город Спарта, да, великая военная держава Древней Греции. А спартанцы со своим кодексом определенной там чести и всего прочего, и самое главное, с абсолютно таким жесточайшим подавлением неспартанского населения под их властью. Так вот, со Спартой удалось заключить договор о взаимопомощи, взаимоподдержке. И вторым союзником стал Рим, куда Иуда Маковей отправляет своих послов. Эти послы выступают перед Сенатом. Римским сенатом, это середина, ну там, значит, чуть-чуть до середины, да, 160-е годы, до новой эры. И сенат благосклонно слушает их речи. Более того, судя по всему, с этого момента контакты между римлянами, это была еще Римская республика, и еврейскими повстанцами против селевкидов, они стали постоянными. Почему это важно? Потому что к этому времени Рим как раз разобрался уже в основном с могучей державой Карфагена, подавил сопротивление, да, сжег чуть позднее город Карфаген, и его главным соперником как раз стали те самые селевкиды. Поэтому соглашение между римлянами и евреями было очень, еврейскими повстанцами было очень выгодно обеим сторонам. У них был общий враг. Да? Значит, этот общий враг действительно постепенно все более и более стал сдавать позиции, особенно когда внутри селевкидской державы началась борьба за власть. В общем, это все, сейчас я не буду это все рассказывать и описывать, это длинная, совсем другая история, но что мы точно знаем, что с этого момента римляне, которые подавили Карфаген, они становятся местом для возникновения еврейских сообществ. То есть на территории римского государства, туда, куда входят солдаты Рима, постепенно появляются еврейские жители, еврейские ремесленники, еврейские торговцы, какие-то служащие позднее римского государства и так далее, которые оседают на землях, в том числе и на землях Северной Африки. Поэтому именно еврейское такое яркое присутствие на побережье, прежде всего, Средиземноморья, на севере Африки, оно заметно в документах или в каких-то памятниках со времен утверждения там римской власти. То есть примерно со 2-1 веков до новой эры. А что кроме этого у нас еще есть? У нас есть еще один интереснейший документ, или даже группа документов, которые получили название «Элефантинские папирусы». Тут я ухожу совсем в сторону. Значит, и мне надо объяснить, что, собственно говоря, что это такое, что за Элефантина. Прошу прощения заранее у тех, кто в курсе, у тех, кто на самом деле понимает, о чем идет речь. А речь идет о небольшом островке на реке Нил, на южных рубежах Египта. Я не знаю, насколько я представил правильно, значит, географическую, как бы, картину. И вот на этом острове, который в еврейских документах именуется как остров Ев, а в греческих документах более поздние, из-за своей такой формы, похожей на слона, будет называться Элефантина, остров Элефантина, а на нем существовало военное поселение, военная колония, в которой жили, был гарнизон, и часть этого гарнизона, большую часть этого гарнизона с примерно 7 века еще до новой эры, то есть еще с эпохи, когда существовало древнеизраильское царство, древнеиудейское, по крайней мере. С этого, значит, большая часть воинов этого гарнизона составляли евреи. То есть, получается, исходя из... Да, откуда мы это знаем? Важный момент, потому что я его пропустил. В самом конце 19 века, когда начались вообще большие всякого рода открытия, и археологические, и какие-либо еще, в ходе своих раскопок очередных, на этом острове были найдены документы, папирусы. Значит, папирус, я думаю, не нужно объяснять, что такое. Египетский климат, да, с его отсутствием осадков практически, он дает возможность сохраняться папирусом, не гнить, если все в порядке, тысячелетиями. И так, в общем, случилось и здесь. Но там были найдены целый ряд папирусов. Часть из них относилась именно к этой еврейской колонии, еврейскому поселению на острове Элефантина, будем называть уже так, и поэтому они стали называться Элефантинские еврейские рукописи. Значит, коллекция этих рукописей была обследована, исследована, уже там, по-моему, до дырки просто буквально дошло на сегодняшний день. И мы можем довольно четко сказать, собственно говоря, что это собой представляло. То есть евреи числились как воинственные очень жители, да, как бы у них были такие свободные солдаты, да, как бы, которых можно было нанять в качестве наемников. И египетские фараоны, а потом, чуть позднее, когда египетских фараонов свергнут, и на место египетских фараонов станут персидские наместники Египта, они продолжат этим пользоваться. Значит, они нанимали вот этих вот самых воинственных еврейских солдат для службы и охраны своих южных рубежей. От кого они их защищали, это вот там область такая называлась когда-то в древности Нубия. И вот от этих нубийских племен, которые периодически спускались на своих каких-то корабликах утлых или шли пешком и делали страшные грабительские набеги на Египет, вот от этой страшной угрозы с юга еврейские солдаты должны были их защищать. Но еврейские солдаты жили не одни. И вот тут самое интересное, что ситуация заключается в том, что эти наемники привозили с собой семьи для своих нужд. Им нужно было привозить и еврейских ремесленников периодически, и там было довольно значительное гражданское население, то есть помимо военной колонии, ну, как всегда, рядом с каким-то гарнизоном военным, да, существует какая-то гражданская жизнь. Такая она была и здесь. И какое-то количество, мы не очень понимаем точно, но довольно значительное, видимо, было гражданского населения еврейского. А это все происходит во времена храма. Да, как бы, и вот дальше возникает ситуация, а что делать, как бы, как совершать жертвы, надо путешествовать обратно в Иерусалим, да, как бы, к храму. Нет, жители колонии, судя по этим элефантинским рукописям, они, значит, свидетельствуют о том, что у них существовал свой жертвенник. Свой жертвенник, более того, были даже, значит, какие-то левиты и коэны, которые выполняли функции в этом храме. Он так и получил название Элефантинский храм. И это один из тех, одна из тех, как бы сказать, тем, которые бесконечно интересуют, конечно, историков. То есть по параллельное существование храма на юге Египта, именно еврейского храма и еврейского жертвенника, несмотря на все предупреждения текста о том, чтобы его не... чтобы никакой другой точки, где бы евреи могли приносить жертвы, кроме как Иерусалимский храм, не существовало. Но мало этого, ладно, можно было бы представить, что ну вот как бы это такой случайный эпизод. Нет, оказывается, они, местные вот эти главы этой колонии, судя по, опять же, вот этим рукописям, они отправляли, значит, письма в Иерусалимский храм, и получали ответы, кстати, с тем, чтобы их проинструктировали, как надо производить жертвы. Значит, видимо, выписывали каких-то специалистов там и так далее. То есть, другими словами, иерусалимские власти или власти Иерусалимского храма спокойно смотрели на существование этого, значит, Элефантинского храма. Такое не совсем стандартное, прямо скажем, утверждение для исторической науки. Да, долгое время считалось, что это скорее ну, какая-то экзотическая ситуация. Но, как мы увидим дальше, она окажется не экзотической. Почему мы знаем, что это не экзотическая ситуация? Связана она со следующим. Дело в том, что, опять же, возвращаясь к событиям Хануки. У меня там не так много времени остается, но тем не менее. Если я еще не полностью вас запутал, то есть один сюжет, который рассказывается, который описан в маковейских книгах. Но поскольку маковейские книги не часть Танаха, да, а это такой... ну, как бы источник, который включается в иные собрания там, значит, священных текстов, но не ставших священными для еврейской традиции. Значит, там есть предварительная часть истории, которую всегда забывают. Всегда ее забывают, к сожалению. Да, она изложена, фрагментарно она изложена в Талмуде, фрагментарно еще есть отдельные упоминания, но смысл заключается в следующем. А именно в том, что незадолго до всех событий, которые приведут к запрету иудаизма и к осквернению Иерусалимского храма, который совершил Антиох Эпифан, да, как бы, незадолго до этого, за несколько лет до этого, произошел переворот в Иерусалимском храме. И человек, который был первосвященником, его звали Хония, значит, четвертый, Хония третий, да. Значит, он был смещен, и на его место при посредничестве, при поддержке вот этих вот самых чужеземных властей был возведен его родственник, его брат, если память не изменяет, которого звали Яшуа, но он себя именовал на греческий лад именем Ясон или Язон. Этот самый Язон предложил сирийским правителям из рода селевкидов перестроить Иерусалим, построить вот этот вот самый гимназиум, где они должны были там, значит, обучаться и так далее. То, что вызвало потом массовое возмущение, а в результате приведет к восстанию. Но что очень важно, что этот самый Хонио, которого отстранили, он, тем не менее, не согласился с тем, что происходило. И он уехал в противоположную сторону, а именно в сторону Египта, где в этот момент правила другая династия греческих или эллинистических правителей под названием Птолемей. И вот эта династия Птолемеев радостно приняла такого политического иммигранта, по сути, да, как бы, который был, ну, истинным, по сути, первосвященником и дала ему всякие разные возможности. И результатом этого всего, значит, действа стало то, что этот самый Хония, который именуется как Ониас, значит, в греческих документах, он основал в небольшом, значит, египетском городке, городе Леонтополис, свой храм, свой жертвенник, и перенес законы и формы еврейского, так сказать, священнодействия, да, как бы, которые происходили в храме, в Леонтополис. То есть параллельно с Иерусалимским храмом мы уже видим еще один еврейский храм, который в течение нескольких, ну, пары столетий он там присутствует. Да, как бы. Это тоже, прямо скажем, не стандартный взгляд на то, что происходило в еврейской истории, да, когда мы исходим из того, что вот есть только одно место, где со времен там, Давида и Шломо происходит жертвоприношение. Да, как бы. Нет, оказывается, и в поздние эллинистические времена, во времена, это в данном случае второй век до новой эры, значит, существуют, основываются новые еврейские, значит, жертвенники, храмы и так далее. И они засвидетельствованы и в эллинистических документах всевозможных, значит, этого периода, и в отдельных еврейских документах, каковыми в данном случае являются маковейские книги. Возвращаясь дальше. А дальше начинается самая, пожалуй, яркая и незаслуженно, на мой взгляд, забытая история, которая связана с величайшим городом античного и эллинистического мира. Это город Александрия, основанный Александром Македонским. И вот эта вот династия, только что упомянутая, Птолемеев, она сделала этот город своей столицей. На Александрии, на реке Нил, в устье Нила, на берегу Средиземного моря, она стала таким средоточием вообще всей античной учености, искусства, технологических каких-то новшеств и всего остального. Александрия была таким городом, ну, она известна своим чудом света, этот Александрийский маяк, да, который вот прямо перед вами здесь изображен, его реконструкция, но она была действительно настоящим культурным и научным, можно сказать, маяком в истории античности. И вот именно там обосновалась довольно большая еврейская община. Там существует несколько версий появления, первого появления евреев в Александрии. Упоминают, например, то, что после основания Птолемеями своего царства в Египте прежде всего, Александрия была пуста, в ней не было населения. И для того, чтобы ее заполнить, первый из правителей из этого рода, который дал ему свое имя, Птолемей I, он якобы захватил Иудею и увел туда с собою в Египет значительную часть евреев, мужчин, прежде всего ремесленников, которые ему были нужны для того, чтобы заселить город и заселить его теми людьми, которые были искусственными мастерами. Это легенда, да, как бы понятно, что ее проверить невозможно, но в любом случае мы точно знаем, что со времен практически основания Александрии, то есть с конца 4-го, начала 3-го веков до новой эры, там было значительное еврейское население, которое все росло и росло, и к 1-му веку до новой эры доросло до чисел, там уже оно исчислялось не десятками, даже более, сотнями тысяч уже еврейского населения вообще эллинистического Египта и в Александрии, в частности, как самой крупной еврейской общине. Существует много всего, что мы осознаем или не осознаем как следствие этого расцвета еврейской жизни, еврейского поселения, еврейской культуры на этой земле. То есть это новый такой расцвет еврейской жизни в Египте. Но теперь уже не в Древнем Египте, не во времена Моше, да, на всякий случай, между этими событиями огромная, колоссальная разница, примерно там в 1000 лет, а может быть даже чуть больше, чем 1000 лет, а теперь уже во времена эллинистических правителей, да, как бы, которые назывались Птолемеями. И вот в этот момент, момент расцвета Александрии и александрийских евреев, нам о них кое-что известно. Известно довольно много, прежде всего, конечно, по более позднему периоду, когда эти земли захватят римляне. Я тут должен на самом деле сказать про это два слова буквально, потому что наверняка большинство, ну как-нибудь, опять же, с этим знакомы. Это события, связанные с дележом власти в Риме, когда Римская республика находилась в глубоком кризисе, и постоянно тот или иной какой-нибудь военный, как правило, генерал захватывал в ней власть, или были союзы этих генералов. И вот в какой-то момент таковым стал Антоний, Марк Антоний, который, собственно, взял в жены на знаменитую царицу Клеопатру, и таким образом сделал Египет своим таким центральным, точнее сказать, своей метрополией. Да? В результате он проиграет борьбу за власть, и Гай Юлий Цезарь, который в результате захватит Египет, сместит и Клеопатру, и таким образом Египет станет окончательно римской провинцией. Почему это так важно? Потому что как только Египет стал окончательно римской провинцией, все законы Рима, а мы говорили, что там, где римляне, как правило, появлялись и евреи, а здесь они уже пришли в город, в Александрию, где еврейская община была огромной, колоссальной к этому времени, это привело к очень большому расцвету еврейской жизни, еврейской общины и в еще большей степени. И мы знаем, благодаря римскому завоеванию, очень много у нас информации о том, как, собственно говоря, жили эти александрийские евреи. И здесь я, значит, первое слово, которое я хочу обозначить, это то, что связано с понятием эллинизация. Вот мы привыкли, рассуждая о событиях Ханукки, прежде всего, говорить о том, что эллинизация – это явление негативное. Да, как бы евреи переходят со своего языка на греческий, перенимают чужие обычаи, и рано или поздно это доводит до отрицания корневых обычаев, да, прежде всего религиозных обычаев, когда евреи уклоняются и начинают совершать всякие, участвовать в всяких языческих каких-либо жертвах или там, каких-то ритуалах и так далее. Но есть и положительная составляющая этого. Дело в том, что если мы посмотрим на второй, особенно первый век до новой эры, это время, когда вот этот расцвет эллинистической культуры, он создал ситуацию универсального языка и универсальной культуры. Мы уже в предыдущих временах, те, кто слушал наши занятия, помнят, что таким языком долгое время оказался в более поздние времена арабский, да, как бы, а теперь до него, собственно, такую роль играл прежде всего именно древнегреческий. И вот этот вот самый древнегреческий язык, на него переводились все сочинения, которые созданы были в разных концах земли, и Александрийская библиотека, еще одно великое чудо света, стала крупнейшим центром собранием учености разных народов и племен вот этого космополитичного города, да, такого многообразного. И в том числе там был осуществлен грандиозный проект, значение которого на самом деле современники еще не оценили. Впервые текст Торы, текст библейский, был переведен на древнегреческий язык. Перевод этот был осуществлен где-то есть много разных разночтений, но как считает в большинстве случаев, что где-то к середине третьего века до новой эры, да, был произведен этот перевод. Легенда там утверждает, что происходила работа, значит, 71 или 72 в разных вариантах этой легенды переводчиков, которые были изолированы друг от друга и не могли друг у друга ничего спросить или списать. И они дали 70 одинаковых, значит, переводов, которые совпали слово в слово. Это красивое название, красивая легенда, но она не отражает, конечно, реальности, вряд ли это могло существовать. При этом, при всем, эта легенда дала название этому переводу. Перевод, который стал называться Септуагинта, да, что в переводе означает перевод 70. Значит, Септуагинта – это греческий перевод, да, как бы библейских книг, библейского сказания. Теперь, что касается этого числа 70 или 71, то те, кто знают хорошо еврейскую историю этого периода, прекрасно понимают, о чем идет речь. Это искаженный некоторым образом сюжет, связанный с Большим Синедрионом, да, как бы с Большим Сангедрином, численность которого, собственно говоря, и составляла 71 человек, значит, вместе с председательствующим. И в этом отношении очевидно, что заказ на перевод был дан, видимо, в Иудею, судя по всему, да, как бы если попытаться эту легенду разложить и каким-то образом найти ее достоверные исторические корни. То есть, видимо, заказ на перевод библейского текста поступил от Птолемеев еврейским мудрецам Синедриона. Они предоставили свой вариант, возможно, да, как бы, который в результате и получил вот это вот самое название перевода 70. Что же касается значения этого перевода, его трудно переоценить. Но трудно переоценить его по двум причинам. По одной, потому что он не сыграет в более поздние времена ключевой роли в, скажем, еврейской жизни. Но зато для понимания евреев окружающим миром Септуагинта будет иметь колоссальное значение. То есть все последующие сочинения, восприятие евреев, еврейских обычаев, еврейской истории, еврейской культуры, всего чего угодно, будут проходить через Септуагинту. Да, как бы, то есть это невероятно такой важный, репрезентативный своего рода документ эпохи. Значит, что касается самого главного, пожалуй, что очень скоро оказалось, и это фиксируется уже во времена позднеэллинистического Египта и раннего римского правления там, то есть в первом веке до новой эры, что значительная часть евреев уже не умела читать на иврите, не могла читать текст Торы в оригинале. И жители Александрии имеется в виду. То есть эллинизация добровольная в данном случае. Никто не принуждал евреев говорить по-гречески, да, мыслить по-гречески или писать по-гречески. А брать греческие имена тоже никто не принуждал. Нет, ничего подобного мы не знаем про Александрийскую общину или эллинистические общины евреев Египта. Но это имело широчайшее распространение. И в значительной степени очень много из сочинений так называемой будущей еврейской эллинистической литературы, про которую я сейчас хочу еще два слова сказать, они, собственно, построены на базе того языка, на котором значит, была написана Септуагинта. То есть несколько поколений, переведу в такую, знаете, уже совсем простую форму, да, как бы, несколько поколений александрийских и египетских евреев, а потом и евреев всего Средиземноморского региона, по большому счету, учили греческий язык по Септуагинте. И настолько его выучили, что он стал их основным языком. Да, как бы, и действительно, это означает появление еще одного явления, вот ровно того, про которое я только что говорил, а именно огромной, колоссальной еврейско-эллинистической культуры и литературы. То есть на греческом языке возникла такой новый тип культуры, который был широко распространен в течение нескольких столетий, был вообще воспринимался как абсолютно вот, ну, что-то такое, ну, обычное, да, что если евреи, то вот они знают вот эти произведения там, и так далее. Например, одним из элементов этого этой новой культуры стало очень широкое распространение, например, театра среди евреев. Да, как бы, что в Иудее воспринималось точно как чужеродный обычай, есть довольно много запретов с этим связанных, потом в трактате «Авода Зара», который, значит, говорит именно о театральном искусстве как о чуждом традиционному иудаизму такому, да, значит, но тем не менее, если посмотреть, мы видим, что александрийские евреи, причем самые знатные из них, самые люди, которые хорошо были знакомы с еврейскими обычаями, регулярно посещали театр, театр свой, то есть существовал свой театр, свои евреи пьесы, по-гречески написанные, да, как бы, значит, но тем не менее обращенные именно к еврейской публике и на ее реалии, как бы, откликавшиеся, была огромная, соответственно, огромная публика, которая этот театр посещала. У нас есть довольно много имен разных еврейских драматургов, которые сочиняли эти пьесы, да, как бы, то есть был рынок определенный, да, своего рода, и были еврейские актеры, что тоже было немыслимо совершенно в Иудее, да, как бы. Это было во всем Средиземноморье, но Александрия в этом смысле была ее главным центром. Это по поводу непохожести. А есть другая составляющая. А другая составляющая была связана с тем, и она была отличительной чертой этой еврейской эллинистической культуры, связана была с тем, что евреи в этот период как раз столкнулись с дичайшим антисемитизмом. Вообще, пожалуй, впервые в своей истории этот взрыв антисемитских, значит, каких-то сочинений, произведений, обвинений, он зафиксирован в документах. Ну, как бы. То есть у нас есть документы эпохи и реакция на них евреев. И мы видим, что очень большое количество людей, писавших на вот этом универсальном греческом языке, они всячески нападали на евреев, на еврейские обычаи, на еврейские традиции, на Тору, на все, что с этим связано. И евреи вынуждены были, то, чего не происходило в Иудее, потому что в Иудее это не нужно было, да, как бы, а в Хасмонейском государстве это не нужно было. Да, значит, а вот в Александрии или позднее в Риме и так далее – это было необходимо, нужно было защищаться. И защищались тоже с помощью слова. И возникает целый жанр творчества, который получил название апологетическая литература. То есть литература в апологию, в защиту от, ну, как бы, всяких нападений евреев, иудаизма, еврейского народа, еврейской истории там, и так далее. Есть много произведений по этому поводу, но одним из самых, конечно, ярчайших представителей вот этой вообще еврейской эллинистической культуры стал человек, имя которого в еврейских кругах забыто, а в мировой истории не забыто, потому что он действительно, его творения, которые до нас фрагментарно все-таки дошли, вызывает глубокое уважение. Да, это Филон или Фило из города Александрия, значит, который много десятков лет возглавлял еврейскую общину Александрии, был ее ключевой вообще фигурой уже в первом веке новой эры, когда римляне правили этим городом и этой провинцией. И он тоже вынужден был регулярно выступать и письменно, и устно, и в том числе перед лицом, соответственно, римских правителей. Он отправился в Рим перед императором защищать евреев Александрии, которые подверглись погрому. Вот я еще что, наверное, сегодня успею сказать. У меня остается буквально несколько последних минут, что это тот самый случай, когда мы, опять же, впервые фиксируем еврейский погром. Это произошло в первом веке новой эры, и это произошло в Александрии, когда местное греческое население в силу там разных обстоятельств. Ну, главное обстоятельство, как бы всегда во всех погромах, оно одно и то же. Это безнаказанность. Это когда люди чувствуют, да, как бы, что то, что они сотворят со своими соседями-евреями, не будет иметь для них каких-то тяжелых последствий. И как только возникает вот эта вот картина, мы ее только что наблюдали на юго-западе земли Израиля, да, как бы, но она, к сожалению, в истории еврейского народа хорошо знакома и известна. Как только возникает это ощущение безнаказанности, сразу же, моментально, значит, погромное движение приобретает массовость и так далее. И вот такой погром произошел в Александрии. Несколько еврейских кварталов были, очень сильно пострадали, было много убитых и, видимо, значительная часть сожженного имущества. А дальше происходит ситуация, при которой в Рим вызывают представителей как греков, так и евреев. И они участвуют в некотором таком диспуте своего рода перед императором. В этот момент императором был Гай Калигула, персонаж очень примечательный, который от избытка власти сошел с ума, но что, собственно говоря, для Рима не является, как известно, чем-то неожиданным. Значит, это регулярно происходило в истории римского государства и римской державы, но евреям возглавляет как раз тот самый Филон, Филон Александрийский, который сумел, в общем, каким-то образом направить эту ситуацию иным, в иное русло, а сменившаяся как раз в этот момент в результате власть в Риме, когда к власти пришел император Клавдий, она была гораздо более проеврейски, что ли, настроена, да, как бы. И евреи совершат ответный погром. Это вот редкое явление. Вот если погромы евреев – это явление постоянное и массовое, да, как бы, а вот ответные погромы – явление редкое, штучный товар, то, что называется. Так вот, этот штучный товар произошел, значит, как раз в той самой Александрии, когда евреи, значит, соответственно, отомстили своим зачинщикам. Более того, кто-то из зачинщиков предыдущего погрома был найден и даже предан суду, там, насколько известно. Сведения довольно фрагментарные, но тем не менее. Это все были ступеньки к будущему большому и великому восстанию против римских властей, но это произойдет через несколько десятилетий. Это вот то, что я хотел сказать по поводу большой истории, связанной с египетской историей. Но мы не упомянули еще пару земель, и я про буквально последние свои слова скажу по поводу как раз стран Магриба. Правило под названием, что евреи поддерживают почти всегда римских властей, римские власти до определенного времени, оно действовало на севере Африки очень безотказно, то, что называется. И во всех городах, где присутствовали какие-то более-менее возможности для торговли, для ремесленных занятий, для каких-либо государственной службы, евреи очень активно в этом участвовали. У нас есть много свидетельств существования еврейских общин. В частности, это область, которая связана с городом Кирены. Кирена – это современная территория Ливии. Ну, правда, сейчас Ливии тоже скорее на карте существует только, да, это восточная Ливия. Отсюда область называлась Киренаика. Она, как бы, она станет довольно быстро очень заселенной еврейскими общинами. И это потом скажется на будущем. То же самое касалось побережья рядом с Карфагеном. То есть, когда на месте Карфагена возникает уже новое римское поселение, там тоже есть и присутствует довольно значительная еврейская община. И, наконец, последние – это вот то, что называют римские провинции, которые назывались Мавритания Цесарийская и Мавритания Тингитанская. Да, как бы это территория современного там, Алжира и Марокко, где тоже явно присутствуют еврейские общины, причем довольно многочисленные. Связано это во многом с тем, что торговые пути проходили через эти города, чтобы просто понимать, да, с одной стороны, есть очень удобное Средиземное море, которое дает возможности для торговых занятий всевозможных. С другой стороны, есть огромный регион Африки на юг, там огромные, соответственно, огромные экономические возможности, которые были. В спокойствии, которое осуществляла римская власть и римская армия, это давало, конечно, евреям много разных возможностей и для еврейской диаспоры. Таким образом, Северная Африка до примерно конца первого века новой эры, то есть до Великого восстания в Иудее, это один из главных регионов еврейской диаспоры. Там формируется одна из самых многочисленных таких групп или регионов, что ли, еврейской диаспоры со своими культурными традициями. Самый, пожалуй, интересный в этой связи является община, сложившаяся в районе, значит, современного Туниса, на острове, который сегодня называется остров Джерба. Она, как бы, очень интересная еврейская община. Пожалуй, это на сегодня, по-моему, она еще все еще там как-то теплится, хотя я уже не уверен в этом. Еврейская жизнь – это сегодня, по-моему, старейшая из действующих синагог и действующих общин вообще всей диаспоры вместе взятой. То есть это вообще поразительная история, конечно, несмотря на все последующие штормы мировой истории, значит, община на острове Джерба, она дожила до наших дней. Это вообще фантастика, да, как бы. Тем не менее, вот она, связь времен явно здесь присутствует. А у меня есть, по-моему, одна или две минуты для того, чтобы вы могли задать какие-то вопросы. Я с удовольствием вопросы по... Вот мы сегодня дошли до первого века новой эры. Дальше я даже двигаться сейчас не хочу. Мы продолжим, видимо, в следующий раз.
Спасибо вам большое, Артур. Огромное спасибо. Я сейчас пока проверяю чат. Я не вижу вопросов.
Я вот вижу в чате... Да, я вижу в чате вопрос о Йонатане Адлере. Честно говоря, не очень понял, в чем состоит вопрос. Персонаж спорный. Интересно мое мнение. Мое мнение о чем? О его произведениях? А, о нем. О нем. Давайте, у нас остается минута. Если честно, я, если интересен этот вопрос, я, наверное, с него начну в следующий раз. Окей? Потому что я чувствую, что я не смогу в полной мере на него ответить.